Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно-опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У средневекового армянского поэта и богослова Григора Нарекадзе есть такие строки. «Мне ведомо, что близок день суда, и на суде нас уличат во многом. Но Божий суд не есть ли встреча с Богом? Где будет суд? Я поспешу туда». Эти слова, по моим ощущениям, точно выражают суть христианского отношения к тому, что называется страшным судом. Этой теме в церкви будет посвящено ближайшее воскресенье, как каждый год за неделю до начала Великого Поста. Разговор о страшном суде – это часто борьба со стереотипами внутри себя и встреча с парадоксами христианской веры. Суд назван страшным, и это справедливо, в смысле он масштабен, велик, исключителен. Но едва ли, с христианской точки зрения, Бог хочет, чтобы человек боялся. Как, в принципе, можно бояться Бога, который, по словам апостола Иоанна, есть любовь? И в то же время христианин знает, что будет судим. Где черпать силы, чтобы думать о страшном суде без страха? И как применить к себе послание церкви, которое предлагает человеку вспомнить об этой перспективе за неделю до начала Великого Поста, времени покаяния? Услышим сегодня, как на эти и другие темы размышляют духовно-опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И для начала обратимся к тексту Евангелия, к той притче Христа о страшном суде, которую будут читать в православных храмах в ближайшее воскресенье. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждующим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Такова евангельская притча о страшном суде. А вот как ее комментирует один из самых известных пастырей русского зарубежья XX века, епископ Василий Радзянко. Давайте послушаем.
По этой притче суд не столько суд, сколько милость. Если ты оказал милость другим, то и тебе будет оказана милость. А остальные грехи, а их ведь множество, даже и не вспоминаются, точно их и не было. Все Евангелие и притчами, и учением, и действиями Христа проникнуто именно этим духом милости и всепрощения. Преподобный Исаак Сирин, отвечая ученику о том, что такое справедливость Божия, ответил: «Если бы Бог был справедлив, то ты давно бы уже был в аду». Божия правда нечеловеческая, нечеловеческая так называемая справедливость. Божия правда и куда выше, и куда глубже. Бог видит все глубины человеческого падения. Бог видит и каждого в отдельности, и всех нас вместе. Бог видит все человечество в целом. Бог видит и знает каждую гену и каждый хромозом, принесший каждому из нас что-то из глубины веков, как наследие, как иногда тяжелое болезненное бремя. Бог видит и меру нашего участия в общем человеческом первородном грехе. Бог видит и меру нашего искупления чужих грехов. Когда мы, борясь со злом, побеждаем грехи других. Бог видит и нашу, и чужую ответственность, и взаимоответственность всех нас друг за друга. Бог видит и грехи, и болезни. Бог видит все. Поэтому суд Божий праведен, по Божию праведен, а не по-человечески справедлив. Мы только пользуемся этим словом «справедливость», а на самом деле мы, грешные люди, злые и неправедны, и несправедливы. А Бог просто праведен. Ему наша фальшивая фарисейская справедливость не нужна. Суд Божий становится яснее, когда мы прослушаем следующие слова из Евангелия о суде, на этот раз евангелиста Иоанна, из 3 главы, от 17 стиха. «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. Эти слова Христа ясно указывают, как именно происходит разделение овец от козлищ. Они сами распределяются по своим качествам. Так голубь летит к свету, а сова от света прячется. Суд Божий тем и страшен, что он весь свет. Страшно увидеть себя во свете, с обращенными на себя всеобщими взорами в момент совершения гнусности. Думаешь, никто не видит, никто не знает, никто никогда не увидит и никогда не узнает. И делаешь, и думаешь, и размышляешь, и подготавливаешь, и грешишь во тьме. А сам того не знаешь, что все это заснято на пленку, все это и слышно, и видно, и сохранено, потому что ничто не исчезает в этом мире, и все во мгновение ока откроется. Это страшно. Поэтому последний суд — страшный суд. Но для того, кто не боится света, кому скрывать нечего, и кто покаянием уже и так открыл и омыл все тайники души. Тому свет не страшен, тому нечего бояться, для того уже нет грехов, они омыты делами милости, делами той любви и того сожаления, о которых мы слышали в сегодняшней притче. Я был голоден, и вы накормили меня, я был наг, и вы одели меня, был болен и в темнице, и вы навестили меня. Эти дела чистой любви и святого милосердия несовместимы с хулой на все святое, с хулой на Духа Божия, с фальшью фарисейства. Страшный суд, суд, размежевывающий фарисейскую внутреннюю фальшь с ее внешней ложью и внутреннюю правду, видящую и честно сознающую каждый свой собственный грех. Страшный суд — это суд совести. И прежде чем наступит страшный суд для всех людей, он уже наступает для каждого из нас во всякий момент, когда вдруг заговорит совесть в глубине сердца. Всякий раз, когда моя совесть соединится с совестью Отца моего духовного в момент моей исповеди. Всякий раз, когда близкий мне человек, отец, мать, жена, сын, становится живой совестью моей. Кто-то сказал ведь, что жена — живая совесть мужа, а муж — живая совесть жены. И это справедливо и в отношении многих-многих других.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о страшном суде. А вот еще один пастырь 20 века, митрополит Антоний Сурожский, и книга его бесед о Великом посте под названием «Духовное путешествие». Пастырь обращает внимание на то, что не только в одной притче в Евангелии говорится о суде. Эта тема разлита по всему Писанию, выражена в разных притчах и словах Христа. И, что особенно подчеркивает владыка Антоний, суд, с христианской точки зрения, часть благой вести. И от темы суда, от темы страшной, тревожной, митрополит Антоний, как только он один умеет, переводит своего собеседника к свету, к радости, к теме Божьего прощения, неотделимого от Божьего суда. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Духовное путешествие».
Когда я читал некоторые места Евангелия или проповедовал на эти тексты, меня неоднократно поражало, что мы провозглашаем суд как часть благовестия. Также услышите о войнах или о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 6. Поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Евангелие от Луки, глава 21, стих 28. Даже последние слова книги Откровения «Ей гряди, Господи Иисусе», передающие чаяние и страстное устремление ранней церкви, для многих звучит как угроза. Они готовы отозваться на них словами молитвы молодого блаженного Августина. «О Боже, даруй это, но еще не сейчас». У многих христиан сама мысль о суде Божием вызывает ужас. Они думают о возможном осуждении, а не о грядущей победе, правды и Бога. Мало кто способен молиться словами одного юноши. «Я люблю тебя, Боже. Если твоя победа означает мою погибель, пусть я погибну, но пусть придет твоя победа». Мы слишком легко забываем обетование Христа. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. Мы не чувствуем в этих словах отзвук грядущей победы, либо потому, что ждем победы Божией недостаточно цельным сердцем, либо просто по маловерию. Подчас даже хорошо известные слова «Верую, Господи, помоги моему неверию» превосходят нас. И все же весть о суде, да, благая весть. Она содержит обетование, что Господь придет и соберет своих детей, и не останется больше страдания и зла. Весть о суде – благая весть из другой, менее привычной стороны. Из Библии очевидно, что мы не будем судимы по меркам человеческим. Мерило, по которому будет оценивать нас Бог, Его абсолютное и неумолимое утверждение, что имеет значение только любовь, причем любовь чистая и полностью воплощенная в жизнь. Послание Иакова, глава 2. Нам часто кажется, что это непосильное требование. «Так кто же может спастись?» – изумляются ученики. «Человеком это невозможно, Богу же все возможно», – отвечает Господь. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 25. Сама мера требований, превосходящая человеческие силы, свидетельствует о том, что мы призваны уподобиться Богу, и все, что ниже этого, недостойно человека. Чтобы до конца понять весь ряд притч Христовых о суде, следует смотреть гораздо шире. Притчи эти затрагивают не столько действие, сколько само бытие. В сердцевине вопроса о суде – вера. Ведь сам Христос сказал: «Верующий в Меня спасен будет». Но вера гораздо большая, чем та, которая нам привычна. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие от Марка, глава 16, стихи 17 и 18. Но если это строгая и буквальная истина, кто может устоять перед судом Божиим? Никто, разумеется, если к правосудию подходить согласно человеческим понятиям воздаяния. Но мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 1. Ибо Он сказал: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 47. Перед кем же мы предстанем? Кто будет судить нас? Два свидетеля выступят против нас в день Господень – наша совесть и Слово Божие. Евангелие говорит: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 22 по 26. Духовные писатели часто отождествляли этого соперника с нашей совестью, естественным и богоданным развлечением добра и зла. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Можно с уверенностью сказать, что все это будет учтено в день истинного суда, в день, когда, продолжает апостол, «по благовествованию моему», Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Послание к римлянам, глава 2, стихи с 14 по 16. Другим обвинителем будет Слово Божие. Слово, которое я говорил, оно будет судить его, то есть неверующего, в последний день. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48. Это слово истины и жизнь, на него отзывается все наше существо, Оно может возродить нас, но мы так небрежно отвергаем его. Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, говорят путники, возвращаясь из Эммауса? Но как часто Христос мог бы сказать с печалью: «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. Где же можно найти основание для надежды? Как ни парадоксально, во всяком случае достаточно неожиданно, в притче об овцах и козлищах, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. По какому-то недоразумению именно эту притчу чаще всего приводят как иллюстрацию суда, как утверждение его безнадежной окончательности. А ведь она открывает нам нечто существенное, и не о смерти, не об осуждении или спасении, а о жизни. Ни грешников, ни праведников Бог не спрашивает об их убеждениях или о соблюдении обрядов. Господь взвешивает только степень их человечности. «Я жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Человечность же требует воображения, чуткости к реальной ситуации, чувства юмора и полного любви и попечения в отношении подлинных нужд и желаний объекта, или, лучше сказать, жертвы нашей заботы. Понять это поможет нам рассказ из жизни отцов-пустынников. Имея блестящее положение в общественной и политической жизни при византийском дворе, преподобный Арсений удалился в египетскую пустыню, стремясь к полному одиночеству и созерцательному безмолвию. Одна придворная дама, страстная его почитательница, отыскала его в пустыне и, припав к его ногам, воскликнула: «Отче, я предприняла это опасное путешествие, чтобы увидеть тебя и услышать одно единственное указание, которое клянусь хранить всю свою жизнь. Если ты действительно обещаешь никогда не нарушать моей воли, то вот тебе моя заповедь. Когда услышишь, что я в одном месте, то иди в другое». Не то же ли многие могли бы сказать доброхотам, чьи благие устремления они обречены сносить? Мне кажется, что суть притчи об овцах и козлищах в следующем. Если ты истинно и мудро человечен, то ты можешь вступить в область божественную, иметь участие в том, что принадлежит Богу, поскольку жизнь вечная есть не что иное, как жизнь Божия, которой Он делится со своими созданиями. Сохранив верность в малом, мы получим многое. Достойно прожив на земле, мы сможем жить жизнью небесной, стать причастниками божеского естества, исполненными Его Духа. До тех пор, пока у нас не будет твердой надежды на прощение, суд будет представляться нам сплошным ужасом. А дар прощения незримо содержится в Божией и человеческой любви. Но недостаточно иметь обетование прощения. Нужно еще быть готовым получить и принять его. Очень часто прощение предлагается нам, но мы отказываемся от него. Для нашей гордыни прощение кажется последним унижением. Мы стараемся уклониться от него, рядясь в ложное смирение. «Я не могу простить себе то, что сделал. Как же я могу принять прощение? Я высоко ценю вашу доброту. Но совесть моя слишком взыскательна, слишком чутка. Я не могу воспользоваться вашей любезностью». Мы и слово-то такое выбираем – «любезность», чтобы представить предложенный нам дар как можно более незначительным, а свой отказ преподнести в наиболее оскорбительной для нашего великодушного друга форме. Разумеется, мы не можем, не смеем простить себя ни при каких обстоятельствах. Избави Бог, чтобы мы когда-нибудь смогли простить себя. Но мы должны научиться, никогда не допустив этого, вместе с тем быть способными принимать и получать щедрый дар прощения от другого человека. Отказаться от него – все равно, что сказать: «В сущности, я не верю, что любовь заглаживает все грехи, да и в твою любовь не верю». Мы должны согласиться быть прощенными актом смелой веры и благородной надежды, смиренно принять этот дар как чудо, которое может сотворить только любовь, человеческая и божественная, и навсегда сохранить благодарность за этот дар, за его возрождающую, исцеляющую и восстанавливающую нас силу. Не следует ожидать прощения как следствие того, что мы переменились к лучшему. Нельзя также делать подобную перемену условием для прощения других. Нет, только потому, что мы прощены, что мы любимы, можно начать меняться, а не наоборот. Не следует также смешивать прощение и забвение, или полагать, что одно связано с другим. Эти понятия не только не близки, они взаимно исключают друг друга. Стереть память о прошлом не имеет ничего общего с созидательным, творческим, плодоносным прощением. Из прошлого необходимо искоренить только смертоносный яд, горечь, обиду, отчуждение, но не память. Истинное прощение начинается в тот момент, когда жертва несправедливости, жестокости, клеветы принимает обидчика таким, каков он есть, просто потому, что он вернулся. Божие прощение уже принадлежит нам с того момента, когда Бог взял на себя бремя нашего падения и все его последствия. Когда Сын Божий стал мужем скорбей. Книга пророка Исаии, главы 52 и 53. Бог уже даровал прощение, когда сказал: «Я готов умереть за тебя, я ведь люблю тебя».
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Духовное путешествие». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».